Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Ставропольском крае в столкновениях с боевиками погибли 7 сотрудников сил безопасности. В Москве встречаются министры финансов «Большой восьмерки». 7 человек стали жертвами пожара на востоке Москвы. В Турине первый день зимней Олимпиады. 7 сотрудников сил безопасности и 12 боевиков погибли в ходе операции в селении Тукумектеп, Ставропольский край. Эти данные привел в интервью Интерфаксу заместитель секретаря Краевого совета безопасности Василий Бельченко. По его словам, в селе будет проведено разминирование местности и разбор завалов. Операция против боевиков так называемого «Шелковского джамаата» длилась более суток. В пятницу в Пятигорске были задержаны 6 человек, подозреваемых в подготовке теракта. У них изъяты боеприпасы и детали взрывных устройств. В России существует опасность дефицита электроэнергии, что может привести к ограничению роста экономики, заявил президент России Владимир Путин.
Мало кто, по всей видимости, верил, что реальные темпы роста экономики России будут в целом соответствовать ранее заявленным планам. И на горизонте реально замаячили дефициты, прежде всего электроэнергии, которые могут быть естественными ограничителями дальнейшего роста экономики России.
Сказал Путин на совещании, посвященном развитию электроэнергетики. Путин призвал привлекать частный капитал, в том числе и иностранный. В Москве сегодня проходит встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». По сообщению Минфина России, в ней также принимают участие руководители Международного валютного фонда, Всемирного банка, главы финансовых ведомств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Основные темы переговоров – вопросы энергообеспечения, ситуация на рынке нефти, перспективы списания задолженности беднейших стран. Ожидается, что участников встречи примет президент России Владимир Путин. На востоке Москвы 7 человек погибли, 6 получили травмы и ожоги при пожаре в жилом доме на Камчатской улице. 57 жильцов дома удалось спасти. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке, сообщил Интерфаксу представитель Главного управления МЧС по Москве. США получили от России разъяснение по поводу инициативы президента Владимира Путина пригласить в Москву руководство палестинской группировки «Хамас». По сообщению американского Госдепартамента, глава МИД России Сергей Лавров заверил в пятницу в телефонном разговоре госсекретаря США Кондолизу Райс, что Москва намерена оказать давление на Хамас, чтобы убедить группировку, победившую на палестинских парламентских выборах, отказаться от насилия. Франция в пятницу поддержала инициативу Путина. Израиль, напротив, резко осудил ее. Ранее члены Ближневосточного квартета ООН, США, Евросоюз и Россия призвали Хамас отказаться от насильственных методов борьбы и признать право Израиля на существование. Не прекращается международный скандал с сатирическими рисунками пророка Мухаммеда. Правительство Швеции вынуждено было вмешаться в работу шведского интернет-провайдера, чтобы воспрепятствовать появлению новых карикатур на основателя ислама, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Правительство Швеции закрыло интернет-сайт газеты праворадикальной партии шведских демократов SD Kuriren, устроившей конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. По заявлению инициаторов конкурса, свобода самовыражения Швеции важнее исламского запрета, касающегося изображения пророка. По информации интернет-компании LevOnline, отключение газеты было произведено после переговоров с представителями шведского министерства иностранных дел и службы безопасности СЭПО. Свои комментарии по поводу запрета на публикации карикатур пророка Мухаммеда высказала и глава внешнеполитического ведомства Швеции Лайла Фрейвальдс.
В Швеции существует свобода слова и свобода печати. Однако в данном случае я категорически осуждаю провокацию, устроенную экстремистами из партии шведских демократов.
Говорит министр иностранных дел Швеции, на данный момент известно, что сайт газеты SD Kuriren возобновил свою работу благодаря переходу на резервный сервер. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свободы.
В секторе Газа освобожден египетский дипломат, захваченный экстремистами в четверг. Ответственность за похищение взяла на себя ранее неизвестная палестинская группировка бригады Аль-Ахрара. Она требовала выпустить на свободу всех палестинцев, находящихся в заключении в Египте. Представители египетских властей не сообщают подробности освобождения дипломата.
Радио «Свобода». Новости.
Похитители американской журналистки Джилл Кэрролл заявили, что казнят ее 26 февраля, если их требования не будут удовлетворены. Об этом сообщил в пятницу владелец кувейтского телеканала «Аль-Рай», который днем раньше распространил видеозапись, похищенной в Багдаде журналистки. Корреспондент газеты «Christian Science Monitor» Джилл Кэрролл, обращаясь к властям США, сказала:
«Я здесь, у меня все в порядке. Прошу вас, сделайте то, о чем они просят. Дайте им то, что они хотят, как можно быстрее. Времени остается все меньше. Пожалуйста, сделайте это скорее».
Журналистка была похищена 7 января. По словам владельца телекомпании, она содержится в Багдаде вместе с другими захваченными женщинами. Похитители требуют освободить из иракских тюрем всех женщин-заключенных. В России в прошлом году было более 100 силовых захватов бизнеса. Появились миллиардеры, сделавшие состояние на незаконно отнятой собственности. С этим заявлением выступил глава Минэкономразвития Герман Греф на заседании Совета по конкурентоспособности и предпринимательству. Для решения проблемы предложена концепция корпоративного управления, предусматривающая значительные изменения в судебной системе и системе регистрации собственности, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Концепция, которая предложена, она не точечные изменения предлагает, а принципиальные изменения и вывод нашего корпоративного законодательства на уровень более-менее современных стандартов. Сейчас все сообщество обеспокоено полукриминальным захватом чужой собственности.
Сказал Александр Шохин в интервью «Радио Свобода». В Турине стартовали 20-е Олимпийские игры, зимние Олимпийские игры. На торжественной церемонии открытия игр огонь Олимпиады зажгла итальянская лыжница Стефания Бельмондо, обладательница 10 олимпийских медалей. Сегодня, в первый день соревнований, будут разыграны 4 комплекта наград в биатлоне мужчин, двоеборье, женском фристайле и конькобежном спорте мужчины дистанция 5 километров.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа Радио Свобода «Час прессы», которая теперь по субботам будет называться «Час олимпийской прессы» или «Час прессы олимпийского спорта». Поздравляем всех слушателей с состоявшимся вчера вечером открытием Олимпиады в Турине и с предстоящими сегодня первыми стартами, розыгрышем первых комплектов наград. Об этом мы и поговорим, конечно, обращая внимание на то, что пишется в газетах. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева. Сейчас очень мало сейчас новостей спортивных, и Олег Винокуров и Дмитрий Морозов быстро вам их сообщат.
В Египте завершился розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. В пятый раз обладателем этого трофея стала сборная Египта, которая на финальном матче одержала победу над командой Кот-д'Ивуара по пенальти 4-2. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 0-0.
Ну и кроме футбола, у нас еще в новостях теннис. Турнир в Париже женский сейчас проходит. Там были сыграны четвертьфиналы. 3 россиянки играли, и ни одна в полуфинал выйти не смогла. Динара Сафина проиграла француженке Амели Морисмо, Надежда Петрова, еще одной представительнице Франции, Татьяне Головен, и Елена Дементьева, швейцарке Пати Шнидер. И кроме того, вышла еще в полуфинал Мари Пьерс, еще одна представительница Франции, которая у своей соотечественницы Эмили Луа выиграла.
Ну и о мужском теннисе. Вчера стартовал первый раунд розыгрыша Кубка Дэвиса очередной. Сборная России выигрывает после первого дня у команды Голландии 2-0. Дмитрий Турсунов взял верх над Рамоном Слюитером, а Николай Давыденко выиграл у Мелли Ван Геммердена. В других матчах Хорватия выигрывает у Австрии, Аргентина у Швеции, Белоруссия у Испании, Франция у Германии, Чили у Словакии, а в матчах Швейцария, Австралия и США, Румыния после первого дня ничья 1-1.
Напомню, по каким телефонам вы можете нам звонить. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Можете воспользоваться пейджинговой связью. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Поскольку вот с сегодняшнего дня почти все время мы будем говорить о том, что происходит в Турине. Я имею в виду не только в программе «Час прессы», но и в течение недели во всех программах. естественно, и в программе «Воскресный прессинг», то сейчас мне бы хотелось как бы расплатиться с долгами. Вот один долг меня всю неделю мучит. Вот дай бог, чтобы нас слышала сейчас наша слушательница Екатерина, с которой мы беседовали в прошлую субботу. Ну, она затронула тему, связанную с кинематографом, и мы с ней... Ну, какое-то недопонимание возникло. Она имела в виду фильм «Полосатый рейс», а я имел в виду фильм «Укротительница тигров». И вот мы так интеллигентно как бы друг с другом беседовали, она даже, видимо, поддалась моей неправоте. В общем, Екатерина, извините, вы были правы насчет фильма «Полосатый рейс», я был прав насчет фильма «Укротительница тигров», но вы были больше правы, потому что тему затронули вы и имели в виду именно фильм «Полосатый рейс». И у нас был вопрос, на который мы тогда не смогли ответить. И вот сейчас я беру газету «Спорт-экспресс». Ну, не могли ответить не потому, что не знали, а потому что еще не было принято решение. Это вот насчет определения сроков дисквалификации игроков российской молодежной сборной, удаленных тогда с поля и наказанных в матч со сверстниками из Дании. Итак, читаю газету «Спорт-экспресс». Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА определил сроки дисквалификации 5 игроков молодежной сборной России, получивших красные карточки в стыковом матче чемпионата Европы 2006 года с командой Дании. Итак, Владимир Быстров, как указывается в протоколе заседания этого КДК УЕФА, за грубый толчок арбитра, и Александр Бухаров, грубо атаковавший соперника сзади, не пытаясь сыграть в мяч, пропустят по 3 матча за национальную команду. Таким образом, Быстров пропустит 3 первых отборочных матча чемпионата Европы 2008 года, а Бухаров не сможет сыграть за молодежную сборную в сентябрьских отборочных матчах чемпионата Европы 2007 года. Александр Самедов, опять же, вот тут в кавычках приводится формулировка из протокола, бросивший перчатки в соперника, находившегося на поле, дисквалифицирован на 2 игры, а получившие по 2 желтые карточки Юрий Жирков и Сергей Черногаев на 1 матч каждый. Российский футбольный союз оштрафован на 14 тысяч швейцарских франков. И вот самое, с моей точки зрения, главное решение – РФС предписано принять меру по повышению дисциплины в молодежной и юношеских сборных. Вот это то, о чем мы тогда говорили, что это не первый случай, просто это, ну, такой как бы очевидный, а вот ведут себя не слишком хорошо молодые российские футболисты во многих соревнованиях. И дальше вот такая фраза последняя. Апелляция на принятое решение может быть подана до полуночи 10 февраля по среднеевропейскому времени. Ну, я думаю, что полночь уже...
Миновала.
Миновала, да, и вряд ли апелляция была подана. Итак, теперь переходим к разговору об Олимпийских играх. И вот здесь, к сожалению, мне тоже приходится взять в руки газету «Спорт-экспресс». Там, где интервью с журналистами, которые отправляются на освещение, отправляются в Турин, чтобы освещать Олимпиаду. Ну, тут, в общем, все они, рассуждая о шансах, как бы довольно, ну, разумно, мне кажется, говорят. Это вы можете взять эту газету и почитать. Но, вот одна фраза, только это целая полоса. Здесь журналистов уже много едет освещать из газеты «Спорт-экспресс», которая у меня сейчас шелестит вам в эфир, пока я ее раскрываю. Так вот, целая полоса, которая озаглавлена так: «Туринская бригада раскрывает тайны». Ну, в общем, каждый здесь говорит о тех видах спорта, о которых ему придется писать в газету. Ну, в общем, это тут, ну, знаете, шансы рассматриваются, ну, кто что из них, из этих журналистов говорит. Но вот один момент очень заслужит, на мой взгляд, просто серьезного внимания. Вот на такой вопрос отвечает журналист, который будет освещать бобслейные и санные соревнования, бобслеистов и саночников. «Есть ли шанс на золото у Демченко в санях?» – спрашивает его. «И так ли важно, что его главный конкурент, итальянец Цогеллер, будет выступать на своей трассе?» Ну, если кто не знает, то Цогеллер – это вообще многократный там чемпион мира, Олимпийских игр и вообще всего на свете. И Кубки мира выигрывал. Демченко, кстати, напомню, обладатель Кубка мира прошлого года. И вот что отвечает корреспондент. Фамилию его, для того, чтобы его не рекламировать, даже не назову. «Очень важно, это он отвечает на вопрос, важно ли, что его главный... Своя трасса, свои холодильники, которые, к примеру, можно незаметно включить или выключить в любой удобный момент. Так что Цугер, конечно, главный фаворит, а Демченко сразу за ним. Ну, это мы все, конечно, узнаем, но вопрос ведь заключается в том, что тут уже заведомо сразу какая-то вообще такая бросается тень на организаторов. А заметим, что вообще все соревнования проводят не итальянские судьи вообще. Ну, конечно, хозяева там есть. Может быть, они как раз и отвечают за включенные и не включенные холодильники. Но все равно эта судейская бригада проводит международной федерации этого санно-бобслейного спорта. И самое-то главное, вот просто меня почему это вот задело, потому что это значит, что человек едет освещать соревнования бобслистов и саночников и даже не знает, что, например, полозья замеряются перед стартом каждый раз, когда вот сани берутся или там, соответственно, бобслей. И если вдруг кто-то подогрел полозья или, наоборот, там чего-нибудь излишне их охладил, то тогда там существуют определенные нормы, все это контролируется, вес берется, да, ведь правильно?
Ну, каждый спортсмен проходит взвешивание, процедуру
взвешивания. Да, и взвешивание бобов.
Нет, ну там очень много всего. Немецкие саночники, к слову сказать, вот возмущались тут на днях тем, какая суровая проверка ведется. Говорят, уже сани наши проверяли по 150 раз, и вот все равно тут все проверяют, и, говорят, цепляются к таким вещам, вот там у Яна Айхорна, на санях, там резиновый такой сверху защитный козырек для этих самых, для полозьев. И он был толще допустимого на 0,08 миллиметра.
0,08
миллиметра? Какое, что это может вообще к чему привести, кому дать какое предпочтение, преимущество, непонятно.
Вот, понимаете, вот это просто к вопросу о том, о квалификации журналиста, который едет освещать. Оказывается, холодильники можно выключать или включать по собственному желанию. Мы продолжим через буквально полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы продолжаем программу «Час прессы», «Час олимпийского спорта», можно так сказать, сегодня.
Ну, и... не только олимпийского, у нас тут есть вопросы и не связанные с Олимпиадой. На пейджер мы будем по ходу на них отвечать. Ну, а вот сейчас слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте, Владимир.
Алло.
Да, Владимир, здравствуйте.
Алло. Алло.
Слушаем вас.
Владимир, выключите, пожалуйста, приемник там или отойдите куда-то, потому что задержка большая, да.
Я вас не слышу в своем телефоне.
Алло, Владимир, вы приемник свой выключите.
Нет, проблема какая-то со связью.
А, проблема со связью?
Ну вот, ну что, пока вот я сказал, что у нас есть не олимпийские вопросы. Вот просто Сергей спросил, как вы оцениваете турнир Первого канала по футболу в Израиле?
А, с удовольствием поговорим об этом, да. Владимир, есть Владимир на связи, да? Владимир, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хочу отметить, что вы правильно затронули тему, как освещают наши журналисты подготовку к Олимпиаде. И вот ту ситуацию, которая перед Олимпиадой как бы происходит, да?
Да.
И вот что хочется отметить. На первую главу как бы всего поставлено количество медалей во всех вот репортажах, да? Сколько медалей получишь? И как бы на этот вопрос даст ответ Олимпиада. А вот как планировать как бы эти медали, я бы не сказал, что это совсем этично по отношению к спортсменам. Почему? Потому что каждый спортсмен, приезжая на Олимпиаду из любой страны, показать свой лучший результат хочет, так?
Конечно.
И когда вот его ставят в позицию того, что он показывает 20-й результат, а не первый, как бы уже, да, априорно,
да,
то он уже морально проигрывает по сравнению с другими спортсменами, да? То есть равенство позиций нарушается. Но журналисты это равенство стараются именно подчеркивать и нарушать, как бы создавая такую атмосферу, ну, уже заведомо морально негодную для спортсменов.
Ну, вы имеете в виду, когда, например, говорят, что шансов никаких у кого-то нет, да, это, да?
Да, да,
понятно,
да,
понятно.
Вот. Почему я хочу сказать? Вот сейчас вот был Евроньюз, там это был репортаж за этих корреспондентов, там давали интервью Бьорн Дален, например, по биатлону. Он очень уважительно о всех своих соперниках отметил, наших биатлонистов и французов. И своих же коллег по сборной отметил, что они конкуренты, да? И только вот именно борьба и покажет, кто из них достойнее сейчас, на данный момент, медали. Ну, почему я хочу сказать? То, что вот профессиональная, как бы, и моральная, этическая сторона вот у журналистов, она как бы немножко отсутствует.
Владимир, тут и возразить вам нечего. Наоборот, мы полностью с вами согласны, об этом столько раз говорим.
С другой стороны, ведь... Тот спортсмен, на которого не рассчитывают, говорят, что там нет медальных шансов, он же не испытывает на себе такого давления психологического, как тот, которому говорят, что мы там рассчитываем на медаль. Так что, может быть, тут даже наоборот, плюс-то тем, ну, кого вот, как Владимир считает, обижают этими низкими ожиданиями.
Наоборот или не наоборот, а факт, что не в равных условиях оказываются. Правильно, Владимир, вы это и хотели сказать?
Да, 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 вот именно, что вот условия, как бы, они создаются, как бы, ну, для человека не совсем равные, получается, да. Вот для того же Демченко, да, вот он сейчас на предварительном тренировке показал лучший результат на трассе. На 0,2 лучше, чем у итальянца, да?
Да.
Вот. И о чем это говорит, что шансы-то у всех есть, но вопрос льда, подключение холодильников, это уже из ума, знаете, наших шпионских камней получается, которые у нас...
Правильно, правильно, шпионские камни, совершенно верно, Владимир, вы подметили.
Вот, а еще я хочу отметить, вот был тоже вот к тому моменту, значит, по Первому каналу, кубок Первого канала, да.
Да.
Вот эта некомпетентность Гузева в футболе, как комментатор, она просто, ну, отвращает от этого зрелища, то, что... мы видим на экране.
Наверное, тут уже
ну, тоже... Ну, это вот мое восприятие Гусева как комментатора, я просто вам говорю. Он тут не умеет человек комментировать, но он пытается, у него не получается. Ну, что делать? Вот, а все равно вот он комментирует.
И все равно получает, как там у них называется эта премия?
ТЭФИ.
ТЭФИ, да, и получает ТЭФИ при этом. Так что, Владимир, с точки зрения, видимо, нашей, вашей и тех, кто вручает премии, расходятся.
Олег Николаевич из Псковской области на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Николаевич.
Я, во-первых, представиться хочу. Я учитель физкультуры, но сейчас на пенсии.
Понятно.
И вы не вопрос задать, а свое мнение высказать.
Пожалуйста.
Спорт. Тут справедливее было бы сказать спортивно-химический цирк. Стоит в одном ряду с такими явлениями, как наркомания, например. Если наркомания в жизни худших... ну, по крайней мере, в моральном плане людей, то большой спорт вырывает лучших. Во-первых...
Олег Николаевич, поняли вашу точку зрения? Ну, просто как бы такую вот очень грустную, пессимистичную ноту не хотелось бы...
В первый же день, да, в первый же день игр.
Тем более, что вчера во всех программах везде прозвучали слова Жака Рогга, президента Международного олимпийского комитета. И вот Олег помнит, как зовут президента...
Патрика Шамоша.
Да, президента медицинской комиссии, или председатель медицинской комиссии.
Медицинский директор, мог называть. Да. Ну, в общем, все с этим борются. Ну, с другой стороны, тут вопрос, как оценить. Человек принимает витамины, ну, тоже можно считать, что он наркоман. Мало ли, нам рекламируют все время, пейте то, пейте и это... Ну, тоже фармацевтика, тоже это самое, какие-то лекарства, ну, не знаю.
Да, ну, в общем, будем надеяться, что обойдется без скандалов, потому что вот эти скандалы, они приводят к тому, что у людей в памяти остаются какие-то совершенно непонятные вещи. Вот один уважаемый журналист, мною уважаемый, вчера вдруг в беседе с другим журналистом говорит, а помните, говорит, вот в Солт-Лейк-Сити у российских фигуристов отняли медаль. Какую медаль отняли, кто отнял, никто у российских людей ничего не отнимал. Речь шла о парном катании, где Бережная и Сихарулидзе выиграли, но, по мнению многих, не совсем справедливо. Была уличена там и наказана французская женщина-судья. А канадской паре, которая, по мнению, там, опять же, просмотры всяких программ, опередила россиян, им вместо серебряной медали дали золотую. То есть, а россиян золотая так и осталась. То есть, никто ничего не отнимал. Но был такой шум, что вот у хорошего журналиста в голове даже почему-то осталось, что вот обидели, отняли дали медаль, а просто чем россиянам плохо, что еще и канадцев немножко повысили на одно место.
Тем более, что это очень драматичный момент, взять того же Йохана Мюллига, предположим. Да, вот человек действительно, драма жизни.
Ну, кого отняли вообще? Ну, он и сам виноват, это же не просто.
Естественно.
У Лазутина и Даниловой такие же тоже драмы. Ну, я не знаю, жизни или не жизни, но факт, что драмы.
Юрий Николаевич из Королева.
Уважаемый ведущий.
Здравствуйте, Николаевич.
А где состоится матч Локомотив-Севилья? Потому что предварительно была такая информация.
В Москве.
Ну, месяц тому назад, что игра должна где-то состояться 21-23 февраля. А я вот здесь смотрю по программе 15 февраля. Где она?
В Москве, будет? В Москве состоится
игра. Да, должна. Да, в Москве должна, на стадионе Локомотив. Ну, если, конечно... погодные условия и так далее позволят. Если не позволят, значит, соответственно, судья примет решение, там, и комиссар матча.
А, вот у нас еще по поводу Кубка Первого канала, вот он так...
Да, мы обязательно про него, да.
Встревает, так сказать, в тему. Вот нас Юрий из Москвы спрашивал, он, кажется, не знал, как сыграли ЦСКА и Динамо Киев. Ну, сыграли они в ничью 1-1, это уже был матч, который, ну, как бы не решал вопроса победителя, поскольку победитель был уже до этого. Шахтер определился как победитель, поскольку выиграл у обоих российских клубов. Ну, в общем, факт тот, что 1-1, что позволило киевскому «Динамо» занять второе место с двумя очками в этом турнире.
А «Спартаку» третье, поскольку он проиграл «Шахтеру» 1-2. А ЦСКА 1-3. Да. И по разности мячей ЦСКА оказалась на четвертом месте, Спартак на третьем. Но вот давайте уж тогда, вот сейчас у нас пока есть пауза, можем несколько минут потратить на выполнение просьбы Сергея рассказать об этом турнире. Ну, результаты, конечно, Сергей знает. Сергей, вот знаете, что бросилось нам в глаза? То, что разговор о календаре осень-весна не такой уж вообще абстрактный, оказывается. Вот «Шахтёр» и «Киевская Динамо», они завершили первый круг. А «Спартак» и «ЦСКА» завершили чемпионат. И дальше начали готовиться к новому сезону. «Шахтёр» и «Киевская Динамо» ко второму кругу, «Спартак» и «ЦСКА» к первому кругу. И вот видите, что все команды как бы были в равных условиях, играли... С моей точки зрения, неплохо, потому что качество игры было достаточно хорошим, на хороших полях. Но все-таки те две команды сильнее украинские команды, потому что они в психологическом плане продолжают борьбу за... Им осталось там сыграть один круг, и они понимают, что тут нельзя расслабляться, быстро все это решится. А российские клубы психологически в другом состоянии. У них еще, мол, весь год впереди, можно как бы не спешить и так далее.
Торжества опять-таки на носу, ну,
да, в смысле, вручение медалей и прочее. Все, да. Так что вот этот вопрос немаловажен, оказывается, даже вот в таком, как бы, подготовительном периоде.
Слушаем Андрея из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый. Андрей.
Ну, во-первых, поздравляю с началом Олимпиады.
Спасибо.
Вот. А вот насчет... мне не нравится то, что наши комментаторы начинают осквернение, обхаяние вот этих всех нюансов. Например, вчера Губерниев, ведя репортаж, начал говорить о том, что как плохо устроились наши олимпийцы, что у них нет в номерах телевидения, что, мол, это самое. Ну, хорошо, хоть женщина вторая, которая, не помню, как ее фамилия.
Татьяна Тарасова это была, это был тренер же знаменитый, Татьяна Тарасова, Андрей. А хорошо. Что она сказала?
Она сказала, вы знаете, что это... что в Нагано-то было хуже, говорит, там вообще вот тесно было. А то, что вот... А вот, в общем, у нас и на судействе, вот слушал я программу у нас вот, по «Маяку», там очень судьи, вот эти судейства будут нормально, то и по телевизору также. А вот насчет того, что вы сказали, вот не одну пару, что золотую, и еще одну, мол, пару засудили наших, якобы, фигуристов.
А даже еще это сказали?
Да.
Понятно.
В общем, вот это мне очень не нравится, потому что из спорта превращается заранее, они заранее перестраховывают неудачу спортсмена. Вот это самое обидное.
То есть они заранее настраивают на негативный лад. А я-то имел в виду, что человек просто не помнил.
Ну, олимпийские деревья, они всегда, это же не гостиницы пятизвездочные, никогда не были там особо комфортными олимпийские деревья.
Ну, уж как-нибудь проживут без телевизоров, наверное.
Спортсмены-любители приехали на праздник. Ну,
но там есть залы вообще, где есть иллюзионные.
Просим подождать Кирилла из Петербурга, потому что сейчас мы и должны прерваться.
И продолжим через 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. 7 сотрудников сил безопасности и 12 боевиков погибли в ходе спецоперации в селении Тукуймектеп, Ставропольский край. Эти данные привел в интервью Интерфаксу заместитель секретаря Краевого совета безопасности Василий Бельченко. По его словам, в селе будет проведено разминирование местности и разбор завалов. В Москве проходит встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Основные темы – вопросы энергообеспечения, ситуации на рынке нефти, перспективы списания задолженности беднейших стран. США получили от России разъяснение по поводу инициативы президента Владимира Путина пригласить в Москву руководство палестинской группировки «Хамас». По сообщению американского Госдепартамента, глава МИД России Сергей Лавров заверил в пятницу в телефонном разговоре госсекретаря США Кондолизу Райс, что Москва намерена оказать давление на Хамас, чтобы убедить группировку отказаться от насилия. В результате пожара в жилом доме на востоке Москвы минувшей ночью 7 человек погибли, 6 получили травмы и ожоги. 57 жильцов удалось спасти. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. В секторе Газа освобожден египетский дипломат, захваченный экстремистами в четверг. Ответственность взяла на себя ранее неизвестная палестинская группировка бригады Аль-Архрара. В Иране вновь подверглись нападениям дипломатические представительства европейских стран во время акции протеста против публикации в Европе карикатурного пророка Мухаммеда. Сегодня на 20-х Олимпийских играх в Турине будут разыграны 4 комплекта наград в гонке биатлонистов на 20 километров, двоеборье на дистанции 15 километров, беге на коньках 5000 метров в женском фристайле.
Продолжаем ежедневную программу «Радио Свобода. Час прессы». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева. И слушаем...
Кирилл из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Всех с открытием Олимпиады. Долгожданный миг. И желаем, конечно, победы нашим спортсменам. По поводу выступления двух предыдущих товарищей, комментатор, очень не понравился, по-моему, Табаков фамилия.
Это не комментатор, это народный артист, Олег Павлович Табаков был.
Да, да, но зачем ему столько времени, у него комментарии однозначные, какие-то междометия, типа на нем бока и поправила его Тарасова. Все-таки, мне кажется, ему бы поменьше к микрофону надо.
Кирилл, вот это видите как... Это своим делом надо заниматься. Если бы,
ну, предположим, да,
кто-то в театр пошел бы к нему, наверное, тоже выглядел бы неважно.
Да, ну и зачем тогда в первый день вот такого человека подпускать? А два остальные были, конечно, квалифицированы. Ну и второе, насчет статуса вот Кубка Первого канала. Все-таки наша команда попадает в неравноценные условия и как бы обречена на более худший результат.
А почему неравноценные? Почему неравноценные?
Ну, у нас еще не начался сезон, а те в расцвете.
А какой же в расцвете? На Украине же тоже еще нет сезона. Какой, ну, же на Украине сезон сейчас?
Они вроде по другой системе.
Ну, они по другой системе, но вот в этом и смысл, что они психологически, они просто тренировались более интенсивно, потому что они не хотят терять завоеванные позиции, или наоборот, хотят догнать, если отстают, а россияне раскачиваются, а по времени, по сезону, что в России, что на Украине, одинаковое время, только второй круг и первый. Вот в чем смысл. Ну, да, Кирилл, слушаем вас дальше.
Ну, поэтому я не знаю, или меньше статус ему придать, или меньшую огласку, но не устраивать все-таки такое с переживаниями, с такими.
Но в будущем сезоне хотят заявиться тбилисские динамовцы и одна из команд Израиля.
В этот турнир.
Да.
То есть, кроме еще...
Да-да-да. Кроме российских, украинских клубов.
Ну, потому что с точки зрения подготовки к сезону очень хороший турнир.
Ну, и призовой фонд $1 млн. Прошу прощения.
Да, победителю.
Да.
Победителю.
Ну, а там еще... разве такой какой-то статус был необычайный? Ну,
да нет, никакого
статуса. Так интересно же посмотреть
на хороших полях.
Да, да, посреди зимы футбол интересный, команда интересный. В общем, пусть развивают. Мы поддерживаем все инициативы, связанные с развитием спорта, того или иного. Ивана из Москвы тем временем слушаем.
Здравствуйте, Иван. Ой, сорвался звонок, ну, наверное, Иван перезвонит.
Вот я тогда быстро отвечаем тут на два вопроса. Ну, один вот Наталья из Москвы говорит, что вот был период, когда в эфирах «Радио Свобода» крупные соревнования по фигурному катанию комментировали Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Очень давно их не слышала. Ну, спешим вас заверить, что, естественно, услышите. Мы просто не хотим разменивать талант таких прекрасных людей, спортсменов, комментаторов, вообще, в общем, по всем вопросам выдающихся специалистов на всякие соревнования низших рангов, но уж во время Олимпиады-то, естественно, услышите.
Ну и они не всегда, они все-таки в таком возрасте, что они не могут каждый там гран-при, каждый турнир освещать.
Само собой. И вот Илья говорит, спрашивает, вернее, наше мнение о церемонии открытия Олимпийских игр, насколько оправдан выбор знаменосца российской сборной.
Ну, это же демократическим образом выбиралось. Там было три представителя. Зубков, вот, Дорофеев, который выиграл эти выборы, и Светлана Журова, собрались капитаны всех команд, то есть, ну, я не знаю, сколько там, кажется, чуть ли не 15 команд российских собрались все и проголосовали за Дмитрия, Дмитрия Дорофеева, который, между прочим, просто к слову, стал серебряным призером только что чемпионата мира по спринтерскому многоборью. И,
во всяком случае... Ну, он в сезоне хорошо выступал, по-моему, три этапа Кубка мира выиграл. Да,
да, поэтому...
Илья, но вопрос не в этом. Он, естественно, не самый знаменитый.
Ну, конечно.
Но
конечно.
Там же еще вот сложности с тем, что ну, не все же могут вообще участвовать в этой церемонии, тех, кому выступать на следующий день там, ну, буквально.
Конечно. То есть биатлонисты вообще не котировались. Ну, естественно. Сегодня выступать.
Вот, и... Чепиков уже бежит, да, сегодня?
Да.
Ну вот, не мог же он там, допустим, нести вчера флаг. Так вот, слушаем опять звонки. Георгий из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, начало, конечно, Олимпиады, это прямо поэма экстаза Скрябина. Но вот интересный вопрос, и мне кажется, достаточно важный, затронул вас слушатель. Все-таки не надо вот это бесконечное программирование, кто сколько займет медали, а то действительно может какой-нибудь Вольф Мессинг или Каспировский, предположим, как-то запрограммировать. Нельзя ли это запретить каким-то образом? Это очень нехорошо и не тактично заранее программировать спортсменов. Спасибо.
Георгий, ну вообще, в принципе, ничего запрещать нельзя. Но у человека, у каждого должно быть какое-то такое, ну я не знаю, этическое, что ли, чувство, нравственное чувство. Не придавать такое большое значение вот этим подсчетом. Мы же над ними, кстати, периодически в своих комментариях иронизируем, приводя то один подсчет Тягачева, то другой подсчет Тягачева, а тут уже этот самый, как это, спикер Госдумы Грызлов заявил, что вообще первое место займет сборная России. Куда же теперь вообще деваться? Когда он, я не знаю, как это считается по иерархии политической, второе, третье лицо в государстве, третье, наверное, да, или там четвертое, ну, неважно, лицо в государстве заявляет на всю страну, что займем первое место. Ну, как же вообще спортсмены должны себя чувствовать? Ну, и не говоря уже о болельщиках.
Не, ну, просто дело в том, что в России как-то стараются, что ли, более детализировать, что ли, эти прогнозы. Вот эти по видам спорта, действительно, на кого рассчитываем, на кого не рассчитываем. Ну, прогнозы есть, в принципе, во всех странах. Ну, какие-нибудь американцы там, сейчас я не знаю, что они хотели, но ехали в Олимпиаду там предыдущую летнюю в Афинах и говорили, мы там 100 медалей хотим завоевать. Ну и все, этим прогноз ограничивался. Каждый из 400 или 500 спортсменов, участников Олимпиады. Мог считать, что вот я как раз и вхожу в эти 100, там, ну, условно говоря.
Да, ну, они называют 105 что ли, или 103, я не помню.
Ну, да, ну сколько это говорили? Да. Ну, то есть, ну, примерно.
В сумме. Никто не, да, не говорил, что вот тут золотую, тут серебряную, тут бронзовую и так далее.
Тут рассчитываем, там не рассчитываем.
Ну, да, надеемся на Зубкова, там, на Демченко там.
Ну, вот именно. Владимир Анатольевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Меня потрясло вчера открытие Олимпиады. Поразительная красота.
Да,
теперь
да.
Относительно Олега Павловича Табакова. Мне настолько понравился его юмор, его добродушный юмор.
Понравился, вот этот, да?
Да, он гениальный актер. И человек, даже не зная человека, кто такой, да, пытается судить. Прекрасно, он прекрасно оттенял и шутил, и с юмором. Великолепно. Его приятно всегда слышать. Это первое. Второе. Планирование. Вы знаете, что в спорте без планирования не может быть. Любой клуб планирует. Он говорит, вот мы должны попасть не меньше, чем в пятерку. Под это подтягиваются финансовые ресурсы, специалисты и так дальше. Или мы должны на пьедестал попасть. То же самое. А люди говорят, вот что. Но ведь спорт, он не может быть таким вот дешевым. Это же не прогулка. Ну как же так люди подходят к вопросу? Не понимая, судят. Ну как же так?
Владимир Анатольевич,
не бывает.
Владимир Анатольевич, речь же идет не о том, чтобы не планировать, а о том, чтобы это не публиковать так вообще обширно, не трещать по радио, по телевидению, в газетах, везде, на каждом углу. Вот на этого рассчитываю, на этого... Вот о чем я. Если тренеры у себя внутри планируют, вот как Олег только что сказал про американцев, объявили, что мы хотим завоевать в сумме 100 медалей. Там у них уже внутри команда-то есть, но они же никому это не рассказывают. И сейчас что-то объявили в Германии, мы хотим столько-то медалей, в Норвегии, везде. Но никто не говорит, что мы хотим, чтобы выиграл вот эту гонку биатлонист, а ту гонку, чтобы биатлонист, условно говоря, проиграл. Вот о чем речь идет, Владимир Анатольевич. Планирование замечательно, и команды тоже внутри себя могут планировать все, что угодно. Они же при этом не просто планируют, они должны определить состав. Вот сегодня гонка биатлонистов. 6 мужчин, гонщиков в команде. Четверо участвуют, двое нет сегодня вот в этой гонке. Там не будут участвовать Круглов и Рожков, по-моему, да? Остальные четверо выступают. Но это же тоже планирование. Значит, кто-то планирует из тренеров. Вот мы сбережем силы, предположим, такого-то, потому что он более хорошо, надеемся, выступит там в спринте, ну, например. Или там, а кого-то побережем к эстафете. Вот это и есть тоже планирование. Речь идет о том, что не надо, вот я так понял наших слушателей, которые противники вот этого, не надо это афишировать, чтобы у спортсменов не создавалось, что на тебя рассчитывают, а на тебя нет.
Не выдавать желаемое за действительное.
Да, или наоборот, да.
У нас теперь звонок из Подмосковья от Николая.
Алло?
Да. Да.
Добрый день.
Здравствуйте, Николай.
У меня такой вопрос. В составе хоккейной сборной России, там, кажется, хоккеист Антон Волченков есть.
Да? Да, сейчас посмотрим.
Есть,
вот у нас
есть, конечно, есть.
Есть. Он не родственник Алексея Волченкова, 70-х годах в ЦСКА играл.
Сын его. Он его сын, да. Антон Волченков.
Тоже защитник, кстати.
Все понятно. У меня еще вопрос.
Так.
Почему у вас последний не появляется давно, сейчас закомментировали, очень хорошо освещали футбол Владимир Перетурин. И Николай Киндиур вообще пропал с концами.
Кто Николай?
Киндиур.
Николай Киндиур. Да, ну вот что касается Николая Киндиура, то он... просто перешел на другую работу и как бы перестал быть, ну, репортером, журналистом. Он там стал каким-то руководителем сперва на вот этом «Радио 1», где работал, а теперь в какой-то другой области тоже на другом каком-то канале радио работает одним из там, ну, менеджеров, или как это называется, продюсеров, руководителей, в общем. Журналистская деятельность как бы завязал. Ну, а Владимир Перетурин у нас периодически, ну, в течение сезона будет, естественно, появляться, комментировать какие-то туры. Ну, недавно я, кстати, его видел, Николай, на канале вот НТВ, в «Спорт», там интервью было с ним.
Вадим Никитич из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, добрый Вадим Никитич.
У меня такое мнение создается, что полстраны вас слушает, но никогда не слышат вас ни комментаторы, ни корреспонденты «Спорт-экспресса» и все остальные. То есть все... Плохое, что они пишут, они продолжают делать. Теперь дальше.
Да, слушаем.
Вчера, конечно, Тарасова забила этого нашего самого комментатора радио...
Губерниева?
Не буду называть фамилию.
Понятно.
Лучшего комментатора 6-го канала, скажем так.
Да.
Она его забила полностью своими комментариями. В конце концов, он даже высказал, как же так получается? Вы срываете мне программу, сказать хуже... О мировом сообществе олимпийском, чем на самом деле существует. Поэтому Тарасова вчера была прекрасная, выдающийся специалист, выдающийся комментатор, можно сказать. То есть прелесть.
Вот замечательно.
Теперь второе, еще одно, пока да. Я побыстрее.
Пожалуйста, Владимир Николаевич.
Теперь, значит, вот, конечно, хорошо бы когда-нибудь после Олимпиады собрать бы этих комментаторов в кучу, ну, к вам бы пригласить. Они, конечно, откажутся.
Ну, естественно.
И вот мы бы все бы им это высказали. Вот мы слышим вас троих и восхищаемся вами, вашим... Ну, вы нас выслушиваете, вы слушаете другое мнение. Мы с вами соглашаемся всегда. И последнее, реклама.
Да.
Вчерашняя эта идиотская реклама. Особенно первая, когда вот идет самый момент, и вдруг этот поцелуй. И реклама этих, болезней, всего остального. Это ужас, что было. Но в то же время ни по одному каналу нет времени, когда будут финалы, когда будет показ. Даже по спорту, вот ждешь, скажут, не скажут, перенесут, не перенесут. Мы ничего этого не знаем. Извините.
Понятно. Вадим Никитич, вот я коротко вам просто отвечу. Вы вообще во всем, мне кажется, правы. Просто дело в том, что... они знают о нашей критике, безусловно, потому что я знаю, как некоторые и даже многие комментаторы вот канала «Спорт» всегда заглядывают на интернет-страницы «Радио Свобода». Знаю просто потому, что доходят у меня такие слухи, когда они между собой обсуждают все это. Но если бы можно было... вам и нам, и кому-либо еще каким-то образом перевоспитать их, то тогда бы дело могло быть, как бы так сказать, решено положительно. Но люди, ведь если бы можно было перевоспитать, значит, они бы уже такими не были. Ну, как ты перевоспитаешь человека, который заранее сел к микрофону, вот как вы правильно, Вадим Никитич, говорите, для того, чтобы поливать европейское спортивное сообщество. И обижался, что Татьяна Анатольевна ему не позволила это сделать. Поэтому... И вот, кстати, я с Владимиром Анатольевичем согласен насчет Олега Табакова. Я не очень много слушал, но одну шутку прекрасную он там сказал. Мне запомнилось, когда вот пел, по-моему, «Поворотти» или, может, не «Поворотти», а перед этим кто-то... Я не помню, когда он это сказал. Но он сказал, вот бы нашим... Как это он выразился про попсу? Деревянно какую-то там, ну, которые поют, в смысле...
Под фонограмму.
Под фонограмму, да, как-то он ее охарактеризовал, я не запомнил, ну, так было смешно, но он хотел продолжить свою мысль, в этот момент его, естественно, этот Губерниев перебил.
Игорь Цветков из Одинцова звонит нам.
Добрый день, Игорь.
Я вас поздравляю с Олимпийскими играми сначала.
Спасибо, Игорь.
А я ложку дегтя сейчас тоже. Я имею право меньшинства, я демократ.
Так.
Я вот не согласен с мнением редакции иногда.
Нашей?
Да, сценарий вот передач всегда кого-нибудь покритиковал. Тот год прошлый Уткина критиковали, в этом году Губерниева. А мне Уткин нравится.
Ну и прекрасно.
Вот, да. И я очень поражен. Вот звонил учитель вам физкультуры.
Да.
Он бы лучше, как в школе бы организовать секции, там, общественников, там, туда гнать надо. По вечерам школы все закрыты у нас в России.
Игорь, ну он же на пенсии.
Ну да,
это
нет,
вы говорите про Олега Николаевича.
Он посоветовал бы нам, вот. Вот такие вот бы темы почаще бы нам.
Вы имеете в виду массовый спорт?
Да, да. И еще я второе можно скажу. Я жду чемпионат мира по футболу. Я буду болеть за Германию и Украину.
Понятно.
Всего хорошего.
До свидания, Игорь. Но дело в том, что вы единственное, что я должен просто, не могу. Никто... из нас, приходя сюда в студию, не садится с целью покритиковать. А из газет мы выбираем какую-нибудь заслуживающую общего интереса тему. И, как видите, Игорь, к слову сказать, никогда не ошибаемся, потому что слушатели воспринимают, и вы в том числе, и участвуете в обсуждении. Ну, вам нравится Уткин, замечательно. Ну, что я могу сделать? Могу вам только посочувствовать.
Звонит нам Римма Серафимовна из Пушкина, Ленинградской области.
Здравствуйте, здравствуйте. Римма Серафимовна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу поблагодарить вас как ведущих на Радио Свободы. Мне 73 года. Я все время слушаю ваши передачи и все время смотрю по каналу «Спорт». Постоянно. Вот хочу высказать свое мнение по поводу вчерашней Олимпиады.
Открытие.
Олимпиада, конечно, прекрасна. Всех поздравляю с этой Олимпиадой. Но вот все-таки присоединяюсь к тем выступающим предыдущим по поводу комментаторов. Так. Хочу сказать по поводу Олега Табакова. Вы знаете, хочется просто сказать, каждый сверчок знает свой шесток. Может быть, для кота Леопольда он хорош, вот, и, может быть, он еще и эту роль долго к ней готовился, но вот так просто сесть и мурлыкать, это, по-моему, не годится для такой большой Олимпиады. Вот в общей толпе, если бы он сидел, и к нему бы кто-нибудь подошел бы, спросил его мнение, вот там, пожалуйста.
Понятно, Римма Серафимовна.
Вы понимаете, это очень даже некрасиво, такое впечатление производит. Вот, а теперь по поводу, значит, высказываний, сколько мы должны взять медалей. Так и хочется сказать. Вы знаете, пшено в Сызрани, а мы кашей бредим. Вот так. Или на 7 сидели, 10 вывести хотели.
Понятно.
Вот вы понимаете, да, некрасиво получается. Надо немножко все-таки воздерживаться. А комментировать такие великие спортивные состязания должны все-таки люди, которые знают спорт хорошо, умеют красиво говорить.
Юрий Серафимовна, вот в этом смысле Татьяна Анатольевна Тарасова и была, судя по общему мнению, эталоном.
Вновь дозвонился нам Иван из Москвы.
Ну, наконец-то, дорогая
очень
передача.
Хорошо,
очень
хорошо.
Рад вас слышать.
Спасибо.
Строго по делу, потому что я где-то правдоха в душе. Да. Значит, хотел у вас спросить и вопросы сказать. Вот мне уже началось гнильцою пахнуть, вот, значит, гемоглобин повышенный, гемоглобин нашли у, значит, какой-то лыжницы. А я хочу в упор спросить, опять будут эти самые лыжники с пшикалками чужие ездить, астматики. Вот это вот и второе, и третье, и четвертое дыхание. Я сам спортсмен, я вам сказал. Я институт физкультуры закончил.
Иван,
и я представляю, что когда у тебя уже дыхалка перекрыта, ты еще пшикнул, а я еще общаюсь с человеком, у которого астма. И очень хорошо знаете тонкости, до нюансов.
Иван, но дело в том, что не во время дистанции же пшикают. Имеется в виду, что человек, у которого астма, который лечится постоянно, у него в организме могут оказаться запрещенные какие-то, ну, препараты запрещенные. Поэтому заранее человек пишет там целую, приносит кучу справок. И заранее, что он от астмы лечится всю жизнь. Но, ну, предположим, диабет. Вот у знаменитого был олимпийского чемпиона многократного английского гребца. Ну, диабет. Что ж человек должен теперь умирать, что ли? Естественно, он каждый день колет себе там этот самый от диабета.
Инсулин.
Инсулин, да. И что ж, и ничего, наоборот, это подвиг. Поэтому вы не совсем понимаете так, что человек взял с собой эти препараты на дистанцию, и на дистанции и, там, бежит на лыжах, и еще, предположим, или там на коньках, и прыскает себе в рот. Это совсем не так происходит. А что касается гемоглобина, то их никто не обвинял. У 8 лыжников обнаружился гемоглобин повышенный. Это опасно для здоровья. Поэтому их пока попросили меньше тренироваться, чтобы, не дай бог, что-нибудь со здоровьем не случилось. А потом и проверят. Если поменьше стал тренироваться и понизился, значит, все нормально. А если он остался таким же высоким, хотя ты поменьше, значит, тогда принимаешь эритропоэтин или там,
ну,
еще
в общем,
чего-то.
Да. Вот в 12:40 мы тогда дадим вам прослушать Жака Рога, президента Международного олимпийского комитета, который эту ситуацию прояснит уже окончательно на данный момент.
Давайте успеваем еще кого-то выслушать.
Да, еще вот парочку звонков из Петербурга примем. Людмила.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила.
Я из Подмосковья.
А, из Подмосковья.
Я хотела бы первое возразить слушателю, который сказал, что у вас вашей целью является критика. Я вас слушаю просто с огромным интересом, потому что почти всегда совпадаю по всем точкам зрения. Я не журналист, не к средствам масс-медиа не отношусь.
Понятно.
Потому что вы разумно, толково и действительно со знанием дела обсуждаете эти проблемы. В противовес, да. Что можно сказать о том же Первом канале? Уж вам так хорошо известно, что во всей стране ловятся основные два канала. И что же, Первый канал, вся страна в зависимости от того, что первый у нас генеральный директор Эрнст, как известно, не любит спорта. Поэтому единственный канал, наверное, вообще, который имеет такую огромную аудиторию и не имеет спортивного освещения в новостных программах. Сейчас они посылают 17 журналистов. И, как сказал вот в продолжении вашей темы, в интервью московскому комсомольцу одна из журналисток, Ирада Зейналова, я не отличу бобслея от биатлона, поэтому я консультироваться буду с Авербахом там, который в группе поддержки, а в Москву звонить Бутырской.
Это прямо так сказала человек откровенно?
Да, это вот говорит об уровне.
Ну, вот
про спортканал я вообще уже тогда не буду говорить.
Понятно.
Еще по поводу футбола я хотела бы, знаете... чтобы вы, у вас есть возможности, журналисты в Киеве, чтобы вы организовали интервью с Блохиным. Как он смотрит на состояние нашей сборной? Ведь он тот же вышел, так сказать, из того же лагеря социализма. Как он смог перестроить свою команду? Что он думает о тренере, которого нам из-за границы пытаются тайно теперь скрывают, уже известно.
Понятно, Людмила.
Вот его профессиональное. А вы говорите, почему про эти количество медалей говорят? Ну о чем еще? Про медали они будут говорить, про дороги, про полицейских. Это же так легко. А профессионально разобрать, какие смазки? Почему немцы с такой скоростью побеждают, а наши все поголовно отстают в биатлоне?
Понятно, Людмила, извините просто, что вас перебиваю. Нам надо еще один звонок выслушать. Очень долго слушатель ждет, а вашу просьбу постараемся обязательно выполнить.
Юрий из Петербурга.
Добрый день, Юрий.
Я буду краток.
Да,
не
Юрий.
Не кажется ли вам, что именно квасной патриотизм этого безнадежно некультурного Губерниева именно гармонирует с квасным патриотизмом нашего общества? Именно потому он есть и будет всегда у нас комментировать.
Правильно, спасибо. Юрий.
Да, вот тут у нас как раз есть сообщение на пейджер, неподписанное, которое я обычно не считаю, но тут даже правильно, что оно вот неподписанное. Кто-то написал, а мне нравится Губерниев и совершенно не нравится ваша Тарасова. Денационализированная профессионалка, которая все равно на кого работать, на нас или на американцев.
Юрий, вот вам и ответ.
Вот,
Юрий,
и все,
вот
так
вам
что
и
все
ответ.
Совпадает.
Да. Ведь спрос рождает предложение. Вот у таких людей, которые... как тот, который не подписался. Вот на таких людей и работает этот человек. Вот видите, Юрий, вы абсолютно правы.
Ну а что касается случайных людей в делегации сборной России на Олимпиаде, то, например, Василий Рочев-старший не попал в состав делегации, был, в конце концов, включен в состав сборной Армении, поскольку там оставались места некие, вакансии. Да? Да,
это отец, ну, заметил лыжи.
Совершенно верно.
Ну, вот, ну, тут уже, чтобы раз уже программа «Час прессы», то Вячеславу Фетисову была выдана тоже только гостевая аккредитация, сообщает газета «Советский спорт». Поэтому он не сможет посетить ни команду, ни, там, ни никого еще бы.
Ну вот, давайте быстро сейчас прочитаем на пейджер сообщение. То есть, ну, во-первых, вопрос футбольный. Что известно о Каштине, который не хочет играть в России, меняет ли его «Динамо» на «Коряку» или просто он уходит? Ну вот, это пока неизвестно, но вчера стало известно, что «Динамо» не берет его там с собой на сбор в Испанию. Ну, видимо, значит, скоро он действительно и не будет играть уже. Господа, сравните, в 66-м великий Тихонов, не попав ни разу, прибежал первым. Как не попав ни разу?
Нет, не промахнулся ни разу, это, конечно...
Да, нынешние наши биатлонисты, у которых ничего за душой нет, кроме денег, даже стреляя без промаха, победить не могут. Написал это Роман. Ну, не знаю, сложная крайняя точка зрения. На самом деле, биатлонисты могут побеждать российские...
И все умеют делать хорошо.
Чего мы им и желаем. Да. В далекой молодости я был боксером, учеником Огуренкова. Теперь утешаюсь просмотром трансляций по Евроспорту. Однако невозможно слушать комментарии Николая Пучкова. Приходится его отключать, постоянные нравоучения, желание навязывать телезрителям свою причастность, ну, в общем, и так далее. Недоволен, короче говоря, Александр из Мюнхена этим. Приятной противоположностью являются комментарии Голованова, пишет наш слушатель.
Все ясно, спасибо большое всем, кто к нам обратился, всем, с кем мы обсуждали, что бы то ни было. Вели программу сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева. Сегодня мы вообще практически весь день будем с вами в разных, вообще всех программах сообщать разные олимпийские новости. А в 12 часов, вот сейчас, в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И там главные ее темы такие – встреча министров финансов стран Большой Восьмерки в Москве. В Иране не прекращаются акции протеста против вот этих карикатур, публикаций карикатур. Ну и одна из новостей, то, что вы уже знаете, в Турине открылись зимние Олимпийские игры.
В же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивы в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.